В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Владимир Евсеев, военный эксперт, зав. Отделом евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Владимир Валерьевич, здрасте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте торжественно объявим, что очень тихо. На Украине не провели выборы. И это очень странная история. Мне еще вчера эта мысль в голову пришла. Но то есть, как страны Запада шумели по поводу того, что выборы в России проводятся? Как на Украине шумели по поводу того, что выборы в России проводятся? Но на Украине, удивительно, никто не шумит по поводу того, что выборы на Украине не проводятся. И чисто юридически получается, что узурпация власти.
Вы знаете, я как бы нашим радиослушателям скажу, что как бы это не единственный случай, и, наверное, многие будут смеяться, но приблизительно год тому назад выборы проходили местные в крае Косово. Угу. На этих выборах явка, если не ошибаюсь, составила порядка 5%. Так вот, эта явка была признана.
А, 5%?
5%, да. Вот. И поэтому, как бы, понимаете, здесь на Запад делает вид, что он это не замечает.
Но ведь, что это ведь, норма.
Но ведь на самом деле, смотрите, ведь должны же были пройти выборы и парламентские в этом году, и президентские.
На Украине.
Да. Угу. Если, положим, в условиях военного положения парламентские выборы можно переносить, то согласно Конституции Украины президентские выборы переносить нельзя. Потому что если, например, выходит срок президента, а выборы не состоялись, в этом случае господин, в данном случае Зеленский, должен передать свои полномочия спикеру Верховной Рады.
Так.
Какой-то
срок?
В следующий месяц. Потому что сейчас как раз его срок уже полномочий истек.
Но вчера, по-моему, он как раз истек. Но интересно, что никакой шумихи, ничего вообще. Даже там, правда, в Раде какие-то были стычки, там то ли кого-то побили опять, то ли кто-то убежал из Рады, ну, непонятно. Как это все-таки вышло, и самое главное, будет ли это иметь какие-то политические последствия, и вообще, имеет ли значение сейчас для Украины, проводится там выбор, не проводится там выбор, кто там у власти?
Ну вот смотрите, если брать, например, саму Украину,
да.
А это достаточно тоталитарное в данном случае государство, то там все равно. Но если смотреть дальше Украины, то в этом случае возникает вопрос легитимности Владимира Зеленского. И когда, например, его представители, ну, например, его министр иностранных дел начинает там обращаться к Китаю с просьбой, чтобы Китай какие-то предпринял действия в отношении принятия формулы мира, которую предложил Зеленский.
Да, тут возникает вопрос, какие ваши полномочия, да, чтобы тогда, ко мне обращаться?
То тогда получается, ведь речь идет о нелегитимности не только Владимира Зеленского, речь идет о нелегитимности всей вот структуры власти, которая есть, и более того, ведь по подаче российской стороны совершенно обоснованно, мы отдельных представителей власти назвали представителями террористами назвали, да, в частности, главу, например, службе безопасности Украины, то вот получается, смотрите, какая ситуация. Значит, власть нелегитимна и плюс поддерживает терроризм.
И плюс
как вы думаете, насколько хорошо это помогает, чтобы Украине дали денег? Потому что в апреле Украине должны деньги дать. Значит, это будет вопрос обсуждаться в Палате представителей, потому что Сенат поддержал.
А то есть вопрос здесь уже юридического обоснования, то есть кому вы передаете эти деньги, если по факту де юре президент нелегитимен. Я правильно понимаю?
Да, во всех случаях как бы возникает вот такого рода коллизии.
Так.
И американцы многие стали возмущаться в том плане, почему мы даем деньги Украине, а не тратим их, положим, деньги украинских, как называют, деньги американских рабочих, почему мы тратим на Украину. Вот в таком ключе, например, некоторые пишут. Поэтому здесь возникает вот такая ситуация, когда, с одной стороны, если брать республиканскую партию, для них самый вопрос важный – это граница с Мексикой. А это вопрос важный для демократов, потому что это как раз те люди, которые должны проголосовать за Джо Байдена, чтобы он остался на новый срок президентом. Угу. И получается, они сошлись как раз по поводу границы. А тут еще получается, президентский нелегитимен. Потом, получается, значит, отдельные представители власти, оказывается, работают на террористов.
А может быть, они просто на это не обращают сейчас внимания или все-таки обращают? Меня поражает, честно говоря, именно как информационщика, что тишина. Вот по поводу, вот как будто ничего не произошло. Вот даже нет отдельного указа, что в связи с тем, что у нас военное положение, то тогда пятое, десятое и так далее.
Вы имеете в виду внутри Украины?
Да, конечно.
Ну, внутри Украины просто этот вопрос как бы не рассматривается. Они считают, что как бы вот условия войны, поэтому мы можем продлевать сколько хотим, но это является нарушением Конституции самого государства.
Но им же нужно до 20 мая тогда что-то решить, да, насколько я понимаю, или нет?
Все-таки. Нам или им?
Им, конечно,
ну,
им.
Вы знаете, если бы Украина была как бы нормальное государство, да, то, наверное, это кого-то беспокоило. Но с учетом той ситуации, которая там складывается, власть этот вопрос не волнует, но здесь есть некоторые нюансы. Вот посмотрите. В феврале месяце был заменен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Сырским, да.
И он у него пришел на власть, его сменил Александр Сырский, но ведь Александр Сырский – это представитель Великобритании. И был заменен фактически человек, кто выражал интересы США, Валерий Залужного.
А и зачем же Залужного тогда отправили в
и
Лондон?
И получается, вот смотрите, получается сразу такая вертикаль. Кто является людьми, очень серьезно выражающими интересы Великобритании? Можно назвать сверху вниз. Это Владимир Зеленский, это Ермак, руководитель офиса, это главнокомандующий Александр Сырский, это руководитель Главного управления разведки Минобороны
Буданов,
который Кирилл Буданов, он тоже является. То есть вы представляете, и получается все они за британцев. Но почему так происходит? Я думаю, что идет некая передача ответственности от США на Великобританию за Украину. С одной стороны, это, может быть, тешит британцев, что они теперь отвечают за Украину. Но могу сказать, это такая ноша, или я бы по-другому сказал. Это чемодан без ручки, который, конечно, и британцев когда-нибудь тянуть будет тяжело.
Ну, то есть, интересный момент. То мы воспринимали Украину как государство, которое, ну, как бы рассеянный суверенитет по всей Европе, по Британии и по Штатам, а теперь, чисто если логически посмотреть, кто есть чей человек, то получается, Штаты что, отказываются от Украины? Если в этой логике рассуждать.
Вот смотрите, они не то что отказываются, они постепенно перекладывают свою ответственность.
Что
здесь цепочка такая была. В отставку уходит Виктория Нуланд. Это заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам, это фактически первый заместитель, которая была инициатором вот этого Майдана, и вот она уходит, но...
Архитектор Майдана.
Но могу сказать, что второй человек, она является неконсерватором. А второй человек неконсерватор, который как бы жестко проводит эту политику, пока у власти остается, это помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Угу.
Да? То получается, вот Виктория Нуланд уходит. Американцы не стали отстаивать своего человека, который у них был, это Валерия Залужного. Я не скажу, что у них никто не остался. Посмотрите на министра обороны. Ведь министр обороны, он американский ставленник, министр обороны. Но на самом деле ситуация на поле боя министр обороны не контролирует. Ситуация на поле боя контролирует
разговор. А как разобраться из них, кто американский, а кто британский ставленник?
Это известно. Угу. Потому что если брать конкретно Валерия Залужного, по многим данным, он является ставленником ЦРУ. Представитель ЦРУ.
Понятно. Нет, ну то, что там работают разведки там, большинства стран мира, это очевидно. Совершенно другое дело, что я правильно понимаю, что такая политическая ситуация на Украине, ну, в принципе, не становится для них фатальной. Вот о чем речь. Скорее, мой вопрос про это.
Вы понимаете, значит, государство, которое имеет внешнее финансирование, оно становится все больше.
Внешневоенную помощь
не
тоже,
только. Внешняя финансово-экономическая помощь, внешняя военная помощь, частично военная помощь, да, государство, которое как бы полностью от этого зависит, да, оно не может не иметь никакого суверенитета, если уж говорить объективно. Угу. Потому что государство, которое не может производить артиллерийские снаряды, да, государство, которое не может производить военную технику практически полностью, государство, которое только ждет, когда ему дали деньги. Ну, в данном случае речь идет о большом выделении денег со стороны Соединенных Штатов Америки. Это основной их спонсор, на самом деле, а не Европа. Если США не дадут, тогда будет Европа.
Как другие, вот смотрите, как другие страны мира, допустим, не западные страны, а страны восточные и южные, воспринимают сейчас ситуацию на Украине и какие выводы делают? Лавров на прошлой неделе сказал, что, в принципе, можно присмотреться к позиции Китая по урегулированию ситуации на Украине, но это такой воспринималось как некий дипломатический жест в сторону Китая, но по факту для китайцев, может быть, не знаю, там, для иранцев, для каких еще стран, может быть, для Индии, сейчас значимость Украины, Украина имеет какую-то значимость или нет?
Они вынуждены это учитывать, так. Потому что за Украиной стоят США, там, Запад и в целом, да? Да. Поэтому они должны вынуждены это учитывать. Запад вводит санкции в отношении Российской Федерации, которые имеют... могут использовать как вторичные санкции. Угу. Поэтому, конечно, интересует, их волнует. Ну, например, такая газета российская, как «Ведомости», в феврале опубликовала информацию о том, что один из крупных китайских банков перестал обслуживать представителей России и Белоруссии.
То есть, вторичные санкции,
да? Да, то есть вот это влияние есть. Вот. Но если говорить о том, как вот они воспринимают изменения ситуации в целом, да, то в целом все сходятся к тому, что мир перестает быть однополярным, именно благодаря тому, что Россия фактически не просто бросила вызов Западу, она выстояла уже третий год. И в этих условиях, если Россия выстояла, а перед этим выстоял, например, Иран, а есть и другие государства, которые как бы тоже выстояли, то в этом случае возникает вопрос, а можно нам как-то объединить общие усилия?
Но...
Может быть, нам как-то попробовать совместно реализовывать какие-то проекты, в которых которым Запад не сможет помешать?
Но обычно, смотрите, как бывает, когда возникает какая-то конфликтная ситуация, и один начинает одерживать победу, и как бы другая сторона не может ее подавить, а там четвертая, пятая сторона целиком полностью встает вроде бы на сторону того, кто выстаивает. В данном случае, например, третий год подряд, мы наблюдаем, что опасения со стороны стран глобального юга, глобального там, востока присутствуют, потому что стройными рядами ни арабы, ни китайцы, ни кто бы то ни было другой пока не выступили против той системы, там, денежно-кредитной международной системы, санкционной политики, не выступили. Они просто видят, что Россия выстаивает. Они согласны помогать, согласны создавать там миллион фирм каких-то прокладок, чтобы от этих санкций бегать, но давлению все равно поддаются. И вот этой коллективной фронды пока нету. Вопрос, почему? Хотя объективно ее можно сделать и тем самым как бы еще больше подпилить ноги этому колоссу.
Ну, вы знаете, Соединенные Штаты Америки, если брать, или Запад в целом, да, еще достаточно сильны. Если смотреть, например, финансовую сферу, да, то это хорошо видно, например, по тем деньгам, которые хранятся в США, например, да. Пока критичности нету. И в целом Соединенные Штаты Америки финансовую систему в мире контролируют. Поэтому то государство, которое бросает им вызов, оно попадает как бы под огромнейшее давление, и никто не хочет получать дополнительное какое-то давление, особенно когда экономика не очень устойчива, она зависима. Многие хотят иметь доступ к очень емкому американскому рынку или, например, европейскому рынку. Да? Угу. То есть масса причин, по которым ни одно государство на острое обострение не идет. Ну, кроме, может, таких государств, как Северная Корея, например, там, или еще какие-то государства.
Северная Корея жизненно необходима это.
Да, вот поэтому получается надеяться на то, что, вот, понимаете, само все международное сообщество, оно достаточно в этом плане аморфно.
Да.
И оно ждет
каждый
того...
Каждый сам за себя.
Да, каждый ждет, кто победит. В данном случае, кто победит, понятно, просто мы не знаем, когда все это закончится. Вот. Но победа, ведь она будет означать не завершение СВО. СВО, конечно, закончится. После завершения СВО и формированием реального мира, который не будет однополярным, да, там, двуполярным или такой, другой, мультиполярным, да, есть какой-то период. Я думаю, что этот период будет до 30-го года, ориентировочно. Вот в этот период, естественно, они будут выжидать. Когда начнет рушиться финансовая система США и Запада в целом, тогда, конечно,
а вы думаете, не будет, за собой не
будет, будет очень легко найти государство, которое будет желательно попинать американцев.
А вы думаете, что они сами за собой всех остальных не потянут?
Вы знаете, как бы есть и такая точка зрения, да, и Россия говорит о том, что мы готовы к различным сценариям развития событий, например, в случае, например, масштабного ввода войск НАТО на территорию Украины, что, скорее всего, не представится, да. Но вот я, как военный эксперт, в данном случае являюсь оптимистом. Я думаю, что ядерную войну нам удастся избежать. При всех остальных сценариях мы побеждаем.
Всех сценариях. Но, с другой стороны, у Запада же будет, как бы Запад не будет инициировать сам какие-то стабилизирующие, например, вещи. Уже у Запада же как бы логика какая? У него есть ниточки, за которые он дергает, и, соответственно, иногда может структурировать какой-то хаос в какой-то части, а какой-то нет, в зависимости от того, что выгодно ему. У Российской Федерации цели, как бы диаметрально противоположная логика. Давайте сядем, договоримся об архитектуре безопасности, будем сосуществовать, потому что торговать лучше, чем воевать. Но обстоятельства складываются несколько иначе. Западные политики идут, делают ставки на полную, потому что они не могут в какой-то момент остановиться. То есть вот по этой лестнице Кана, по лестнице обострения, они идут вверх, потому что для них сдать назад или остановиться равнозначно проигрышу. Для нас это совсем не так. И получается, у нас мы здесь входим в клинч. То есть где гарантия действительно того, что планы стран Евросоюза по вводу войск на Украину, это не более чем, ну не знаю, сотрясание воздуха?
Нет, но на самом деле это не сотрясание воздуха. Потому что если вы посмотрите, например, участие не наемников, а военнослужащих НАТО, которые там воюют, здесь надо четко
разделить. А вы думаете, их нету?
Они есть. Я говорю, они там воюют.
Нет, с шевронами уже. Вы думаете, там нет?
Ну, вы знаете, наличие шеврона не обязательно, но могу вам так сказать. Как человек, который вот 5 лет, я вам говорил, прослужил на военном аэродроме, могу сказать, что те люди, которые обслуживают зенитно-ракетные комплексы «Патриот», они не являются украинцами. Это не
реально. Да нет, конечно, это очевидно совершенно, что это не
там
они.
Там есть немцы, у которых системы стояли, там американцы есть, да, но это не украинцы. Так вот, получается, какая ситуация. Как бы наличие там технических специалистов, там, как бы там советников, там, ну, в различных категориях, военнослужащих НАТО, там достаточно много. Но проблема ведь сейчас заключается не в том, что есть они или нет. Они есть.
Так.
А проблема заключается в том, что Украине, вооруженных сил Украины, не хватает боеготовых бригад. Эту проблему нельзя решить за счет отправки собственных бригад.
Но подождите, они же могут подумать, вот как Макрон думает про там 2000 человек, по-моему, да, как минимум, которые он может направить, а может быть, где 2000, там может быть и там 12 тысяч, 20 тысяч, в зависимости от того, что будет с этими 2000.
Вы знаете,
отодвинуть с белорусской границы, пожалуйста, высвободить какие-то силы.
Вы знаете, здесь перед тем, как отправить 2000, надо сразу во Франции подготовить кладбище на 2000 человек сразу. Если 12, кладбище на 12 тысяч. Потому что, понимаете, как бы они войти могут, но выход-то, по-видимому, будет в гробах либо ранеными, понимаете? Как бы
для них это чувствительно.
Конечно. Ведь даже 2000 это для них немало. А ведь вы сами понимаете, если они войдут, разместятся, например, в Одессе.
Вы же хорошо видите. Они станут законной целью.
Вы же хорошо видите, как происходят удары эти, да? Эти удары ничем не парируются совершенно. Обеспечить авиационное прикрытие будет невозможно, потому что если будет обеспечиться авиационное прикрытие с территории вне Украины, Россия сразу будет наносить с удовольствием удары по этим местам, где будет находиться авиация. Если будет перебазироваться на территорию Украины, Россия с удовольствием уничтожать будет ту авиацию, которая будет находиться на территории Украины.
То есть вы думаете, что европейцы действительно понимают, что у Российской Федерации логика ведения боевых действий меняется, а, соответственно, сейчас же идет разговор про передачу F-16? В открытую. И вот вопрос, банально, аэродром базирования. Вот, соответственно, если эти самолеты будут наносить удары по, например, территории там, Российской Федерации, становятся ли аэродромы базирования этих самолетов законной целью российской армии?
Здесь надо различать. Базирование где?
Да. Да.
Значит, на Украине было подготовлено 3 аэродрома, из которых 2 сейчас уничтожены. Ну, поражены в значительной степени. Вот. Получается, 3 аэродрома на территории Украины, где потенциально могут размещены самолеты F-16.
Ну, в Румынии их разместят в качестве аэродрома.
Смотрите, если положим на территорию Украины, это один разговор.
Конечно.
Но как только они размещаются в Румынии и наносят с них удары,
то
Россия сразу наносит удары по Румынии, где они базируются.
Это прям 100%.
Да, автоматически. И об этом президент России Владимир Путин сказал четко. Как только удары будут наноситься с территории стран НАТО, сразу по ним нанесут удары.
Они прикрываются 5-й статьей. Ну, по крайней мере, они уверены, что будет работать 5-я статья.
Вы понимаете, как бы это будет уже мертвому припарке. Потому что Россия с удовольствием нанесет удары.
Или они отползут назад, кстати, в этот момент.
Вы понимаете, я думаю, что, скорее всего, они решатся их использовать, либо любая попытка, какая будет, по-видимому, будет жестко пресекаться. Поэтому попытки такие были. В частности, по самолетам F-35, например, с территории как раз Румынии. Да? Угу. Вот, но как только они будут участвовать в боевых действиях, против них сразу будут работать по местам их базирования. Получается, их надо размещать на территории. А на территории Украины их не могут обеспечить защитой средств противовоздушной обороны, потому что она оказывается прозрачной. Так. Особенно для наших гиперзвуковых аппаратов. Да? Эти аэродромы мы уничтожаем. Ведь для того, чтобы уничтожить, разместить самолеты, это же не надо, недостаточно иметь только, например, взлетно-посадочную полосу.
Нет,
надо иметь там системы обслуживания, которые мы сейчас уничтожаем, да. То есть самолеты нельзя иметь без обслуживания. Поэтому они что хотят? Выбрать какой-нибудь аэродром поближе к Румынии, что в случае можно попробовать было перегнать, либо перетащить самолеты туда, чтобы там отремонтировать. Вот даже об этом нет разговора. Угу. Но все-таки речь идет об использовании территории Украины, а не Румынии, по которой, могу сказать, да. Россия с удовольствием нанесет удар, как и по территории Польши, если оттуда будут самолеты взлетать и наносить удары там по фронту нашему или, например, по нашим территориям, с удовольствием их уничтожить.
И вы думаете, что эти варианты европейцами просчитаны? Они прекрасно понимают, что никакая пятая статья работать не будет, потому что НАТО в открытую коллективно воевать против России из-за Украины не будет.
Вы знаете, как бы здесь вот все обесценивается одним моментом.
Каким?
Что в этом конфликте США участвовать не будут.
Так они не планировали изначально.
Ну, а если все остальные желающие, такие как Макрон, например, или там другие, там Сунак, например, какие-то еще другие
президенты. Сунак пока
отличается. Если они хотят повоевать, то в этом случае они отгребут по полной. Поэтому из них как бы есть масса желаний, есть некое желание. А кто проводит такое желание? В первую очередь, например, страны Балтии. Почему? Да они просто не имеют вооруженных сил. Ну, а те государства, которых имеют, они понимают, во что им все это выльется.
Я не понимаю тогда логика Макрона. Вот зачем он формирует вот это, пытается сформировать некое ключевое событие, как вот войск, не знаю, хотя за него теперь говорят, то министр иностранных дел Украины за него говорит, Макрон не это имел в виду. Теперь эстонский МИД за него выступает. Макрон не это имел. Очень странно, когда Эстония пытается выступить адвокатом Макрона. Сам Макрон при этом не опровергает. И, казалось бы, зачем ему пытаться создать некое ключевое, деструктивное абсолютно событие, чтобы потом, видимо, пытаться на него влиять, но это уравнение с несколькими неизвестными?
Вы знаете, здесь есть несколько моментов. Первый момент. Франция всегда представляла, что она имеет некую стратегическую автономию.
В Европе.
В Европе, от США, да. И могу сказать, что вот как бы почему-то китайцы в это верят. Именно поэтому туда хочет прилететь Си Цзиньпин. Потому что считают, что Франция имеет автономию. Но если говорить объективно, потенциал Франции сейчас достаточно слабый. Потому что даже для обеспечения собственной Олимпиады в Париже они просят других государств им помочь.
Армию прислать, да, есть такое.
Так вот, вы понимаете, если государство не может обеспечить собственную безопасность, она не может втягиваться в войну с Российской Федерацией, потому что кроме гробов оттуда вряд ли что-то вернется.
Но, с другой стороны, у Макрона срок закончится, и что, и уже...
Срок не закончится ни в этом году.
Это правда.
Да, поэтому как бы с этой точки зрения, как бы просто Макрон втягивает страну в конфронтацию, но при этом понимает, что как бы если он реально втянется, то в этом случае ущерб для Франции будет чудовищным.
Для чего тогда эти заявления, эти
инсинуации? А это личные амбиции Макрона, понимаете? Макрон, он очень хочет быть новым Деголем. Это раз. Второе. Макрон, он, понимаете, испытывает жуткий дискомфорт от того, что французов выгоняют из Африки. Как считается, выгоняют именно российские как бы силовики. Да? Вот. Получается, в этих условиях вот, он пытается свои амбиции как-то проявить и говорит, то у НАТО мозга нету, то еще что-то. Пытается как-то выскочить, понимаете, обратить на себя внимание, в первую очередь, американцев. Но об этом и говорил, кстати.
Давайте после новостей продолжим. Да, Владимир Евсеев с нами, военный эксперт, зав. Отделом евразийской интеграции, развития ШОС, Институт стран СНГ, информационный выпуск.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Владимир Евсеев с нами, военный эксперт, зав. Отделом евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Так, Николай говорит, когда мы проводили Олимпиаду в Сочи, нам помогали обеспечивать безопасность представителей других стран, в том числе США, и что тут такого, или уже забыли собственную историю, нехорошо, говорит Николай. Это к вопросу о том, что у Франции своих проблем достаточно, а Макрон еще с Олимпиады, в частности, там, угроза терроризма и так далее, а Макрон еще думает, чтобы на Украину войска отправить.
Ситуация была тогда другая, да? Вот посмотрите, последний теракт, который у нас был.
В Кроксе.
Да.
Да.
Информация была у Масада у Израиля.
Была?
Да. Информация была о том, что есть некая, значит, активность в Турции по подготовке террористов.
Угу.
Эта информация была передана американцам, которые нам ее передали в таком виде, что мы практически не смогли ее использовать.
А думаете, это единственное, что было? Ну, вот это заявление на сайте посольства, будьте внимательны, в ближайшие два дня что-то может быть?
Помимо этого, была официальная была информация, была передана та информация ФСБ, об этом есть подтверждающие факты, что было передано о том, что есть вот как бы, по их информации, возможно, теракты, но, опять же, по заявлениям ФСБ, по директору ФСБ, Бортников, в частности, да, о том, что эта информация носила очень общий характер. То есть, если было бы сказано, что на территории Турции готовятся террористы, представители Таджикистана и Киргизии, и они готовятся, например, там-то, то, естественно, конечно, мы попросили турок там провести зачистку до того, как, и в этом случае теракта бы не было.
Причем турки-то провели зачистку буквально в течение суток после теракта. Эрдоган же лично Путину звонил, они там каких-то других игиловцев
запрещенных нашли. Но когда информация была получена у террористов, которые
Да, конечно.
Но эта информация в Масаде была раньше. То есть фактически ни Израиль, ни Соединенные Штаты Америки не предотвратили теракт, хотя имели информацию с помощью его предотвращения.
Думаете, не хотели?
Они передали информацию так, что мы не могли ее использовать. Вот получается, вот реальность такова.
На фоне того, как наши спецслужбы передавали информацию по поводу подготовки теракта Царнаевым, помните,
на бостонском марафоне. Это как бы очень сильно разница, потому что получается, что мы со своей стороны готовы помогать, и есть соответствующие соглашения международные, там, конвенции, да.
А для них это как бы, устроили, и как будто бы даже, а теперь посмотрим, как русские справляться будут, видимо, так.
Вы знаете, положим, если начнутся теракты у вас, то в этом случае какая позиция наша? Мы должны им помогать или нет? Ведь вспомните, произошло 11 сентября, да? Тогда президент России Владимир Путин, он выразил желание помочь США.
То есть терроризм перестает быть уже международной угрозой, с которой готовы бороться все, даже стратегические противники, потому что это признается неким наднациональным злом. А по факту сейчас получается, если вот здесь вот, да, разведки знали, но передали, как бы передать, чтобы никто не понял, это получается, что в принципе они были не против, что это здесь произошло, потому что, а вдруг это приведет к тому, чего они так давно хотели. Например, разлад внутри три страны какую-то. То есть, как эту информацию, как это действие, как этот чудовищный террористический акт можно использовать?
Посмотрите, что произошло. После 11 сентября, Соединенные Штаты Америки во многом дискредитировали идею международной борьбы с терроризмом, потому что они стали использовать борьбу с международным терроризмом для того, чтобы свергать неугодные режимы, как прикрытие. То же самое, как они используют, например, ядерное нераспространение, как чисто прикрытие. Это как бы одна сторона, да, дискредитация сама по себе идеи борьбы с международным. Второе, по той информации, которая есть, да, и которой может доверять, ведь в подготовке террористов участвовала не только Украина. Там как минимум заявляют о том, что там, возможно, участвовали представители Великобритании. А если участвовали в Великобритании, то, получается, Запад об этой информации имел, и я стопроцентную гарантию, что если это делали британцы, информация у американцев была.
Наверняка.
Получается, что в этих условиях Великобритания и Соединенные Штаты Америки являются соучастниками преступления. В этих условиях, конечно, они не могли дать нам информацию, потому что они были соучастниками
преступления. Зачем они выгораживали Украину? Зачем? Для них это не проблема сейчас?
Вы знаете, они очень хотели показать, что это некое исламское государство. Но вы знаете, это как бы очень дилетантно.
Запрещенное.
Я могу объяснить очень просто. Смотрите, возьмем, например, деятельность исламского государства на территории Сирии. По той информации, которая у нас есть, отрядами исламского государства в Сирии управляли британские офицеры. Такая информация есть. На территории Сирии было как минимум две британские базы, с которых был эвакуирован персонал. Британские представители находились в той базе, которая была уничтожена в провинции Идлиб. Получается, что если британцы фактически руководили исламским государством, очень трудно предположить, что как бы они не имели контактов сейчас.
Ну, здесь говорят про след, значит, ИГИЛ из Афганистана, это такая сложная структура. То есть, условно, с моей точки зрения, одно другого не исключает. То есть, есть международный терроризм, есть даже этот запрещенный ИГИЛ в Афганистане, там, в других каких-то странах, есть вербовка, вот эта вертолетная, есть заинтересованность западных спецслужб, есть заинтересованность Украины, потому что, условно, в логике Украины ракеты не передают, которые до Москвы бы добили, да? Давайте попробуем изнутри, а вот мы русских направили на ложный след, пусть они в Афганистане копаются и разбираются там с запрещенными талибами, почему они игиловцев не могут победить и контролировать. То есть такая запутанная ситуация. Но, вот смотрите, СВР делает заявление, значит, Киев ведет против России террористическую войну, о чем открыто говорят его представители, обеляя Киев, США могут быть заподозрены в причастности к международному терроризму. Распутывая весь этот клубок, выходя на то, что СБУ как минимум не отрицают. Американцы очень странно себя вели, пытаясь обелить Украину тут же. То есть,
может британцы быть, молчали.
Британцы молчали. А вот как это выглядит вот в общей картине мира, когда другие страны за этим наблюдают?
Ну, вы знаете, здесь как бы история-то началась чуть раньше, потому что по той информации, которая есть сейчас, да, тот, кто реализовал подрыв северных потоков, были британцы. И такая информация есть. Это был специально.
А как же боевые водолазы?
Специально было, у них есть специально подготовленная подводная лодка, которая в это время находилась в этом районе. Когда она вернулась на базу, руководство Великобритании ее посещало. То есть получается, что с этой точки зрения, как бы если Великобритания была участником подрыва или значит, государством, которое подорвало Северный поток, она могла это сделать. По Великобритании есть много информации, что она участвовала к подрыву Крымского моста. Представитель Великобритании.
Ну, это их вот эти катера.
Потом были, дальше, да? Смотрите, кто управляет безэкипажными катерами, БЭКами? Ну, конечно, не украинцы.
Катера британские, сами
опять
катера.
Опять же, вот посмотрите, как бы здесь и какая информация была. Владимир Зеленский посетил некий закрытый объект под Одессой, которым уничтожили, и где погибло большое количество британцев. А это как раз были те, кто управляли безэкипажными аппаратами. То есть, получается, Британия, понимаете, очень сильно завязана вот во всех этих проблемах. А сейчас есть информация, что она и с терактом выступала в роли организатора. Мы пока не можем сказать, кто был заказчик, есть разные точки зрения. А вот в качестве организатора, например, могла выступать Великобритания. Мы Великобританию пока вводим за скобки.
Почему?
Трудно сказать, но информации по Великобритании есть очень много.
Не можем ли мы стать заложниками собственной концепции того, что везде ищи руку Запада, везде ищи руку Украины, а Запад для нас это равно Соединенные Штаты?
Ну вот, смотрите, как бы мы пока не понимаем итогов выборов США в ноябре этого года. Да?
А что это даст?
Оно, понимаете, нам-то вроде получается Байден даже лучше, чем Трамп.
Президент этом, так и сказал,
президент,
да.
Президент России даже сказал, да.
Но в этом была доля иронии, мне кажется.
Вот. Но, да. На самом деле, вот я как военный эксперт могу сказать, что все-таки для нас, наверное, Байден будет лучше. Он более предсказуем. Вот. Но что как бы могу сказать, что, вы понимаете, в чем разница позиции как бы Запада и нас? Запад постоянно играет на обострение. Они пытаются нас втянуть, чтобы мы шли на эту полную конфронтацию, да, чуть не объявляли им войну, понимаете, это вот позиция Запада. А Россия здесь ведет себе более умную, я считаю, политику, оставляя дверь приоткрытой. Потому что частичное восстановление отношений, оно произойдет. В первую очередь США. Европа сама по себе, она как бы не имеет суверенитета, фактически. Ведь вы говорили сегодня, суверенитет отсутствия Украины.
Да.
А Европа, ведь она тоже суверенитета фактически не имеет. Иначе бы те решения, которые она принимала, она бы принимала с учетом собственных интересов, а не с учетом американских.
То есть вы сейчас ведете к тому, что американцы, немножечко абстрагируясь и, может быть, переделегируя британцам какой-то функционал по Украине, вытаскивает тот самый стержень, который собирал вокруг себя Европу, и Европа становится одна сама с собой, и поэтому они сейчас все переспорят, передерутся и так далее.
Как бы надо различать Великобританию и Европу. Потому что Великобритания не член Европейского Союза, да. Она имеет некую обособленность, имеет очень большие амбиции. Понимаете, как бы вот что в данном случае получается? Понятно, что, положим, что Великобритания не имеет потенциала США. И она не справится с ролью США в украинском кризисе. Это для нас совершенно понятно. Но для нас важно, чтобы имела возможность некоторое восстановление отношений с США для того, чтобы просто облегчить нам жизнь. Потому что нам сейчас очень серьезно эту жизнь осложняют американцы, потому что, к сожалению, пока очень сильны. Поэтому для нас дверь приоткрыта лучше. А если дверь лучше приоткрытой, то, да, конечно, мы не можем напрямую, ну, некоторые представители силовиков у нас могут говорить, но в целом, как бы, мы США не обвиняем в причастности или соучастии в этом преступлении. К сожалению. А может быть, надо было. Но ситуация пока этого не предполагает.
Какая-то очень сложная схема получается. То есть, если что, для нас США, да, мы объявляем, что это стратегический враг, но при этом, если нам становится худо, а с той точки зрения им хочется, чтобы нам стало худо, и они подкручивают санкционные гайки, то в какой-то момент мы, может быть, даже что, начнем их выгораживать, смотрите, я этого вижу.
Нет, смотрите, здесь логика такая, да. Приходит, например, к власти Дональд Трамп. Мы гипотетически рассуждаем, да. Что он хочет сделать? Хочет объявить торговую войну с Китаем, да. Хочет начать с Китаем очень серьезное противостояние. Для нас что самое главное? В эту конфронтацию не втянуться. Но одновременно конфликтовать серьезно с нами и Китаем США не могут. Это не получается. Получается, в этих условиях, если они выходят на конфронтацию с Китаем, новые торговые войны, другое противостояние там по Тайваню, да, то в этом случае нужно некоторое восстановление отношений с Российской Федерацией. И поэтому...
Тогда это опять игра в их игру.
Ну, вот смотрите.
Исследование их игры.
Ну, смотрите, ну, если... здесь получается, в чем разница, да? Если, например, Джо Байден, да? Ну, человек, может быть, который уже, как бы, может быть, не совсем живущий в этом мире, да? Он может, например, как-то оскорблять президента России Владимира Путина, то президент России Владимир Путин себе такое не позволяет. Почему? Потому что он просто играет в долгую. Джо Байден, может быть, раз умрет, например. Все-таки возраст 82 года, да? А Владимир Путин думает о том, как дальше выстраивать отношения с США. Будет Байден, или будет Трамп, или потом еще кто-то другой придет. То есть он просто более в этом плане дальновидный, в отличие от американцев, для которых, к сожалению, собственные амбиции иногда закрывают весь мир. И они, кроме собственных амбиций или собственных интересов, ничего больше не видят. А Россия, ввиду того, что это государство не Советский Союз, мы не имеем этого потенциала. У нас нету какой-то своей собственной системы пока, но мы будем выстраивать ее, да? Ну, вот какое-то реальное, не то что противостояние государств, которые просто не хотят быть США. Они хотят иметь какое-то собственное видение мира, которое как бы, они хотят иметь хоть какой-то суверенитет, а не как быть европейцы, понимаете? Когда у них забирают высокотехнологичное производство, перемещается в США, когда фактически идет разорение Европы, этот процесс, в общем-то, наверное, уже носит необратимый характер.
Так.
Вот другие государства просто не хотят быть европейцами в этом отношении. Они хотят иметь хоть собственный суверенитет, пусть ограничен собственный суверенитет. А Европа сейчас его не имеет. Она вообще без суверенитета осталась.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, здесь сейчас еще найду сообщение наших слушателей. Я думаю, госдепразведка США знали о готовящемся теракте более детально, но они же не скажут, что сигнал получен из 5-го управления СБУ Украины. А для Соединенных Штатов чисто технически создается ли какая-то проблема, если действительно с нашей стороны будет доказано, что СБУ, ну, как минимум, там, курировали, может быть, организовывали, вообще имели причастность к этому террористическому акту. Просто напомню, что не так давно, недели две назад, были заявления со стороны американцев, правда, через Financial Times, что они не приветствуют удары по инфраструктуре российской со стороны Украины. Смотри,
здесь очень много лукавства, да?
Да.
Если посмотреть то здание, которое было уничтожено в Киеве, СБУ, да?
Да.
То на этом, по имеющейся информации, один этаж на этом здании занимали американцы. Поэтому смешно говорить о том, что какое-то решение в СБУ принималось, о котором американцы не знали. Угу. Это просто нереально. Человек, который является послом, женщина, которая является послом на Украине, как бы, она абсолютно в курсе всех этих событий, которые происходят. Поэтому, естественно, Соединенные Штаты Америки имели полную информацию об этом событии, тем более, если организаторами выступали британцы. Здесь было бы смешно об этом не знать. Но они, естественно, пытаются от этого сторониться, отгородиться, что мы это не знали, что они проявляют некую самостоятельность, что они сами напали на территорию Курской и Белгородских областей.
Так.
Вот. Но это, вы понимаете, это просто лукавство. Конечно, они об этом знали. Весь вопрос в том, что были ли они заказчики или нет.
Угу.
Вот здесь как бы есть разные точки зрения. Но в качестве организаторов я все-таки бы выделил бы Великобританию.
7373-248, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники, люди хотят с вами поговорить. Давайте. Здравствуйте, мы слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, а вы допускаете, что наряду с запланированным и осуществленным Западом террористической атаки в Крокус-Сити были ложные, отвлекающие цели, объекты для якобы на территории атаки, ну, для других атаки по другим объектам, и передача Вашингтоном в начале марта путанной информации с этим связана?
Спасибо.
Ну, вы знаете, давайте сразу вспомним вот те события, которые, вот, о которых мы сейчас мы имеем определенное представление, да? Судя по подготовке террористов в Турции, речь шла не об одном теракте, а речь шла о большом количестве терактов, в котором участвовали должны были и таджики этнические, и киргизы. Такая информация есть. По той информации, которая вскрывается сейчас. Сейчас вскрывается очень много различного рода спящих, так называемых, ячеек, которые, конечно, могли готовить новые теракты.
Так регулярно ФСБ отчитывается, что там взяли каких-то последователей запрещенного Хизбут-Тахрира, запрещенного Вилаята, и, в общем, то есть активность какая-то есть.
Да, поэтому как бы могли ли Соединенные Штаты Америки давать какую-то информацию по каким-то терактам, которые готовились, на которые не были осуществлены? Конечно, могли. Вот, но то, что Соединенные Штаты Америки знали о терактах в Крокус-Сити, я в этом абсолютно убежден.
Французы, повышая уровень террористической угрозы, тоже чувствуют эту угрозу или это тоже какой-то информационно-отвлекающий маневр, что мы вот тоже очень обеспокоены?
Вы знаете, я думаю, какой-то отвлекающий маневр. Тем более, что они там называют, там, что их как бы казахи якобы приедут там совершать к ним теракты. Будут.
Казахи.
Да. Вот, поэтому, вы знаете, я думаю, что Франция, конечно, может чувствовать, что бумеранг возвращается. Но все-таки не в таком виде, как это пытаются они представить. Вы понимаете, Франция сейчас пытается себе представить некую жертву, что якобы они готовятся о том, что у них тоже будет теракт, но я пока не могу понять мотива. Почему именно сейчас? Почему обязательно должны приехать люди из Центральной Азии? Я вам приведу один пример. Я как-то еще, ну, может быть, лет 15 назад, может, 15 лет назад, наверное, да, участвовал в одной игре, которая была российско-американской, породила институцию США и Канады. Вы будете смеяться, что там обсуждалось. Идея.
Так.
Что было на территории Белоруссии.
Что?
Похищены были радиоактивные материалы, которые были доставлены в Брюссель и там взорваны. На что мы, американцы, вполне логично сказали. Вы представляете собой Белоруссию? Вы можете представить, что в Белоруссии были похищены радиоактивные материалы?
Может, раз. Они не различают Белоруссию с Украиной. Но
а второе. Бывает. А зачем их воровать в Белоруссии, если можно взять в Европе и там же взорвать? Смысл какой было ввести? Это, вы просто понимаете, это вот этот посыл абсолютно неверный. Потому что не надо здесь ничего выдумывать.
Слушатель говорит, откуда вы взяли информацию, что американцы занимали первый этаж здания СБУ? То есть, как бы, где люди требуют первоисточников?
Не, ну, как бы, я не говорю, что первый какой-то этаж занимает. Такая информация, то есть,
очевидно,
такая информация
очевидно,
была.
Что эти люди там присутствовали,
да, но я могу сказать, конечно, здесь единственное, что я в здание СБУ, я не ходил. Но информация о том, что этаж был. Во-первых, в СБУ, после того, когда произошел Майдан, была проведена очень серьезная чистка. Эта информация как бы абсолютно объективна.
Она была, да.
Значит, здесь, после этого, в СБУ в ходе реализации что произошло? Что очень большую перспективу роста получили представители Западной Украины, что вызвало очень большое недовольство тех людей, кто не был не Западной Украины,
давайте
они очень
просто,
сильно продвигались.
Да, давайте просто...
Но реформу вот эту в СБУ проводили как раз американцы.
Просто важно здесь отметить, что, ну, как бы исключать влияние западных разведок на Украину невозможно, потому что если Украина западные деньги, Украина западное вооружение, Украина западные консультанты, ну уж простите, ну в разведке очевидно совершенно, что западные спецслужбы
ну,
тоже видите, находятся.
Как бы есть даже информация, что бывший главком Украины генерал Валерий Залужный был представителем ЦРУ. Конечно, было бы смешно ожидать, что, например, в СБУ не будет своего представительства от ЦРУ. Это просто был...
7373-248, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, Алла, пожалуйста. Наденьте наушники. Да, слушаем вас.
А, подскажите, пожалуйста, вот все, вот слушаю, еду.
Да.
Все так сложно. Все много воды и уносит все в глубокие воды. Разведка везде работает, как и российская, так и американская. Это вообще работа контрразведки, разведки. Ну, какие-то реальные проблемы. От эфира получается так, слушайте, что? Вы задаете вопросы никаких не наводящих, а просто разговор таких двух приятелей. И
Ну, задайте конкретный вопрос, задайте тогда.
Конкретный вопрос.
Давайте.
Как вы думаете, все ли состоит проблема в американцах, французах, в Европе, или, может быть, есть проблема какая-то более глубокая? И что можно сделать, чтобы этого не проходило, чтобы этого не происходило, как крокус, как это? Вот о том, что мы говорим, мы никак подействовать не можем. Там нашли, там сидит Америка, там они так. Французы, они плачут. Можем ли мы что-то сделать внутри для нас, чтобы была безопасность? Они говорят, Америка, это вообще не носит никакого характера, американцы...
А, ну то есть исключить, как будто это сферический конь в вакууме, вот безопасность, как бы что ни делали какие-то спецслужбы,
вот нужно смотри, вот смотрите, я могу сказать, как человек, давайте. Который достаточно много занимался различными вооруженными конфликтами. Теракты везде начинались после того, когда кто-то давал деньги.
Кому?
Террористам. Террористы начинают теракты не потому, что они очень хотят совершить теракт, а потому что кто-то им за это платит.
Нет, ну есть же идейные. Вот,
нет, ну, вы знаете...
Подожди, а построить джихад во всем мире
устроить? Нет, я просто что хочу сказать, что у всех терактов, как правило, есть заказчик, который платит деньги за совершение теракта. Вот в данном случае, если говорить Крокус-Сити, Холл, в данном случае, по большинству информации, которая есть, эти деньги имели западное происхождение. До того, когда деньги не приходят...
Зачем вам в рублях предлагали?
Ну, ведь могли предложить.
Такие суммы какие-то смешные абсолютно.
Во-первых, понимаете, мы не очень понимаем, это вот эта вот группа 4 человек, они все сделали или кто-то еще был? Может быть, там еще кто-то был.
Угу.
Помимо этого, были какие-то другие люди, которые, как бы, мы не знаем, как с ними рассчитывались. То есть, могли быть расчеты в другой валюте. Как рассчитывались с теми людьми, которые готовили на территории Турции? Ну, наверное, не в рублях, наверное. Я просто что хочу сказать, что вот... Те теракты, которые у нас были, достаточно крупные, они, как правило, имели внешнего заказчика. Внешний заказчик, который давал деньги на совершение терактов, закупалось оружие, взрывчатка, и после этого совершались теракты. Да, конечно, нужны еще и люди, которые готовы к совершению терактов.
Человек спрашивал конкретно, если убрать историю с злокозненными штатами и прочими, можно ли сделать так, чтобы полностью защититься от террористической угрозы? Вот на 100%.
100% защититься нельзя, потому что есть факты случайности. Но в данном случае мы имеем не факты случайности, а имеем реальный заказ, и под этот заказ была отработка, под это выделялись конкретные деньги. И деньги были западные. Поэтому, говоря о том, что исключить Запад, то, конечно, гипотетически теракт мог произойти. Да, действительно, мы тоже много не дорабатывали, если говорить по поводу охраны, например, в данном
случае. Это про снижение последствий, да.
Да, но еще раз хочу подчеркнуть, что все крупные теракты, как правило, имеют заказчика. А в данном случае заказчик имеет западное происхождение. Поэтому без этой связи оно, конечно, могло теоретически произойти, но вероятность, что оно прошло, было все-таки не так велика, как в данном случае заплатили деньги, подготовили террористов, направили, сделали окно на выход на Украину. В этом случае, конечно, вероятность была теракта 100%.
7373948, телефон прямого эфира. Так, слушатели спрашивают вас коротко, пожалуйста, по поводу последствий ударов, значит, российскими вооруженными силами по инфраструктуре Украины. Мэр Харькова сегодня заявил, что у них полностью выбита вся энергетика.
Россия фактически только предупреждает, даже сейчас, о том, что энергетика может быть ликвидирована полностью. Что такое ликвидация энергетики? Это не говорит, что мы в России будем уничтожать атомные электростанции. Это совершенно неправильно. Там 3 атомных электростанции. Но для того, чтобы атомная электростанция работала, нужно, чтобы от нее вот эта вырабатывающая мощность куда-то уходила. Потому что если уничтожаются подстанции, в этом случае приходится глушить блоки. Потому что в противном случае идет, даже когда заглушен реактор, все равно остается 18 мегаватт на гигаваттник. Я просто к чему говорю? Что атомная станция должна куда-то электричество выдавать, либо нужно глушить реактор. Так вот, что получается? Когда выбиваем мы там, тепловые, там, ГЭС, да, в этом случае энергетика нормально, обеспечение электричеством нормально не может, потому что не может резать пики. И плюс ко всему, если мы выбиваем подстанции, то не может работать и атомно. Сейчас речь идет о том, что если Украина не выдает тех людей, которых мы обозначили,
так.
У России просто не стоит другого выхода, как просто добить эту энергетику.
Владимир Евсеев был с нами, военный эксперт, зав. Отделом евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Владимир Валерьевич, спасибо, ждем снова. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.